все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 20-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы. Весь нынешний учебный год мы посвящаем разбору службы этого праздника. В прошлый раз мы начали читать евангельский фрагмент, который читается на праздничном всенощном бдении, то есть на богослужении, которое совершается накануне вечером перед праздником. Вот этот момент службы можно считать центральным, кульминационным моментом всенощного бдения. Евангельским чтением на всенощном бдении праздника Пятидесятницы служит фрагмент из 20 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 19 по 23. Прочитаем этот фрагмент: «Сущу позде, в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, иде же бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус, и ста посреде, и глагола им «Мир вам!» И сие рек, показа им руце и нозе, и ребра своя. Возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа, рече же им Иисус паки: «Мир вам! Яко же посламя Отец, и аз посылаю вы, и сие рек дуну, и глагола им: «Приимите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». На нашем прошлом занятии мы разобрали часть этого текста, а именно фрагмент «Сущу позде, в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, иде же бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус иста посреде, и глагола им «Мир вам!» И сие рек, показа им руце и нозе и ребра своя, возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа. Напомним, что фразы «сущу позде» и «дверем затворенным» представляют собой такой синтаксический оборот, который называется дательный самостоятельный. Он состоит из имени существительного в дательном падеже и причастия в дательном падеже. Имя существительное в дательном падеже представляет собой логическое подлежащее, поэтому его надо переводить существительным в именительном падеже, а причастие в дательном падеже представляет собой логическое сказуемое, поэтому его надо переводить личной формой глагола. Ну вот, например, «дверем затворенным». Переводим «когда двери были заперты», а «сущу позде», «когда было поздно». Мы отмечали, что на месте церковнославянского наречия «позде» в греческом тексте находится существительное «вечер», так что можно было перевести «сущу вечеру», то есть «когда был вечер». Фразу «во едину от суббот», как мы объясняли, следует понимать в первый день недели. Слово «суббота» в Новом Завете употребляется не только в значении конкретного дня недели, но также и в значении «неделя», то есть «седмица». Ну а употребление числительного «един» вместо числительного «первый» может объясняться тем, что в еврейском языке нет разницы между понятиями «один» и «первый». «Един» — это в переводе на русский язык «один». Но вот «во едину от суббот», то есть первый день недели. Первым днем недели считался воскресный день. Во многих странах, кстати, и сейчас первым днем недели считается именно воскресный день, а не понедельник. Так что вот здесь, когда речь идет о первом дне недели, имеется в виду первый день, следующий за субботой, воскресный день. «Сущу позде в день той, воедино от суббот, и дверям затворенным», то есть когда было поздно или же когда был вечер, «в день тот, в первый день недели, и когда двери были заперты», далее читаем по-церковнославянски, «иде же бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска», то есть где были собраны ученики Его из страха перед иудеями. Далее читаем «прииде Иисус иста посреде, и глагола им мир вам, пришел Иисус и стал посредине, и сказал им мир вам». Далее по-церковнославянски «и сие рек, показа им руце и нозе и ребра своя, возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа». Рек – краткое причастие, действительное причастие прошедшего времени в именительном падеже единственного числа мужского рода. Его переводим на русский язык деепричастием «сказав». «Сказав это», «сие рек», то есть «сказав это», «показа им руце и нозе и ребра своя», «он показал им руки и ноги и ребра», или в греческом тексте употреблено слово «бок» и «бок свой». «Показа» аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица единственного числа, «он показал им руки и ноги и бок свой», «руце» и «нозе» — это формы двойственного числа, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах, и особенно часто церковнославянский язык использует формы двойственного числа для существительных, обозначающих парные предметы, таких как руки, ноги, глаза, уши и так далее. «Возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа». «Убо» — здесь перевод греческого союза со значением «и так» или «и вот», заключительный союз. «И вот обрадовались ученики, увидев Господа». «Видевшее» — действительное причастие прошедшего времени в форме именительного падежа множественного числа мужского рода. «Увидев» — переводим на русский язык деепричастием «увидев». «И вот возрадовались» или «обрадовались ученики, увидев Господа». Далее читаем евангельский текст. Здесь уже начинается фрагмент, который мы на прошлом уроке не комментировали. «Рече же им Иисус паки, мир вам». «Рече» — сказал, снова аорист в форме третьего лица множественного числа, «паки», то есть «снова», «сказал же им Иисус снова, мир вам». Комментарий профессора Скобалановича, дореволюционного профессора Киевской духовной академии, который в начале XX века написал комментарий к ряду служб христианских праздников, в том числе комментарий к богослужению праздника Пятидесятницы. Этим комментарием мы постоянно пользуемся на наших уроках. Так вот, Скобалонович здесь следующий комментарий дает: «Вторичностью приветствия оттеняется бесконечность его содержания, а не просто прощание, как думали некоторые. Итак, рече же им Иисус паки, мир вам, сказал же им Иисус снова мир вам». Далее читаем по-церковнославянски: «Яко же посла мя Отец, и аз посылаю вы». «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». «Вы» — винительный падеж, совпадающий с именительным падежом у этого местоимения в церковнославянском языке. «Аз посылаю вы», то есть «я посылаю вас». Церковнославянский перевод и русский перевод вот этого места — это 21 стих 20 главы Евангелия от Иоанна, не передает одной интересной особенности греческого оригинала употребление разных слов, разных глаголов с близким значением «послать». «Яко же посла мя Отец». Вот эта фраза по-гречески звучит так: «Кафос апе сталке ме опатир». «Апе сталке» — это одна из грамматических форм глагола «апостелло», слова, имеющего тот же корень, что и слово «апостол». «Апостол» — посланец, «апостелло» — посылать. И вот во фразе «як уже посла мя отец» употребляется эта грамматическая форма «апе сталке» — форма глагола «апостелло». А вот далее «и ас» — «посылаю вы» — по-гречески это звучит так. «Каго пэмпо имас» — «посылаю здесь пэмпо» — другое греческое слово. По-церковно-славянски, вот и в русском переводе, оба эти слова переведены одинаково. Но вот, как писал русский библеист XX века епископ Кассиан Безобразов в своем комментарии на Евангелие от Иоанна, толкователи пытаются установить точное различие между глаголами, выражающими посланничество. В глаголе «апостелло» мыслится связанное с посланничеством поручение. В глаголе «пэмпо» этой мысли нет. Отец «апестолкен» Иисуса. Напоминаем, «апестолкен» — форма глагола «апостелло». Отец «апестолкен» Иисуса. «Каго пэмпо имас» — «я посылаю вас». Подразумевается, посылая учеников, Иисус не возложил на них никакого нового поручения сравнительно с тем, которое дал ему Отец. Вот таков комментарий, который можем найти у епископа Кассиана Безобразова. Читаем далее церковнославянский текст этого евангельского отрывка. «И сие рек дуну и глагола им, приимите Дух Свят». Это уже 22 стих 20 главы Евангелия от Иоанна. «И сие рек», то есть сказав это, «дуну и глагола им». «Дуну и глагола» — оба эти слова представляют одну и ту же грамматическую форму. «Аорист», то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица единственного числа. Грамматическая форма это образуется отбрасыванием «ти» от инфинитива, то есть от неопределенной формы глагола. «Дунути» — отбрасываем «ти», получается «дуну», то есть «он дунул». «Глагола ти» — отбрасываем «ти», получается «глагола», то есть «он сказал». «Дуну» и глагола «им», то есть «он дунул» и «сказал им». И далее по-церковнославянски «приимите Дух Свят». Интересно отметить, что в церковнославянском языке вот это словосочетание «Дух Свят» в данном месте имеет такую грамматическую форму, как если бы «Дух» было существительное неодушевленное, у которого винительный падеж совпадает с именительным. У неодушевленных существительных винительный совпадает с именительным. «Я вижу стол». У одушевленных винительный совпадает с родительным. «Я вижу человека». Вот здесь слово «дух» склоняется как неодушевленное существительное. «Приимите Дух Свят». В этом можно усмотреть определенное богословское значение – какое, об этом скажем немножко позже. Кстати, русский синодальный перевод вот эту особенность не отражает. В синодальном переводе читаем «примите Духа Святого». Но очень важно, что по-церковнославянски сказано «приимите Дух Свят», а не «Духа Святаго». Дух, как неодушевленное, существительное здесь, в данном месте, склоняется. Ну и заключительный 23 стих этого евангельского фрагмента: «Им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». Здесь надо при чтении обращать внимание на ударение в словах «отпустите», «держите». Таково ударение в формах изъявительного наклонения. Повелительное наклонение было бы «отпустите», «держите», а вот изъявительное наклонение «отпустите, держите». Им же местоимение относительное в дательном падеже множественного числа, то есть «которым» или «тем, кому вы отпустите грехи», тем они отпустятся, то есть простятся. Далее им же держите, держаться. А кому вы удержите, то есть кому вы не простите, на том они будут удержаны. Итак, прочитаем еще раз этот евангельский фрагмент целиком. «Сущу позде в день то его едино от суббот, и дверям затворенным, и деже бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус иста посреде, и глагола им «мир вам», и сие рек, показа им руце и нозе, и ребра своя, возрадо вашася убо ученицы, видевшие Господа, рече же им Иисус паки мир вам, яко же посламя Отец и аз посылаю вы, и сие рек, дуну и глагола им, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им же держите держаться. Когда был вечер или когда было поздно, в день тот, в первый день недели, и когда двери были заперты, там, где были собраны ученики его, из-за страха перед иудеями, пришел Иисус и стал посреди и сказал им «мир вам», и, сказав это, показал им руки и ноги, и бок или ребра свои. И вот возрадовались ученики, увидев Господа, сказал же им Иисус снова «мир вам, как послал меня Отец, и я посылаю вас». И, сказав это, он дунул и сказал им «примите Дух Святой». Тем, кому вы отпустите грехи, тем отпустятся они, и тем, на ком вы удержите, они удержатся. Так вот, вернемся к словам 22 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, к фразе, которая в церковнославянском тексте звучит «примите Дух Свят». В греческом тексте также здесь есть особенность, на которую обращают внимание толкователи, употребление выражения «пневма агион» — «Дух Святой» без артикля, то есть здесь речь идет не о третьем лице Троицы, не о Духе Святом как третьем лице Троицы, а о чем же тогда? Почему в греческом тексте «пневма агион» без артикля, а в церковнославянском тексте «дух свят», то есть существительное «дух», имеет винительный падеж такой, какой был бы у существительного «неодушевленного»? Есть определенное объяснение, касающееся того, что в Священном Писании мы находим два повествования о даровании апостолам Святого Духа, то, которое мы читаем в 20 главе Евангелия от Иоанна, и то, которое читаем во 2 главе книги «Деяния святых апостолов», повествование о сошествии Духа Святого на апостолов в виде огненных языков. Богословы, толкователи усматривают определенную разницу между вот этими двумя дарованиями Духа. Почитаем учебник догматического богословия протоиерея Олега Давыденкова. Вот что там об этом написано. «Святой Дух действует в Церкви двояким образом. Из Священного Писания мы видим, что имели место два различных сообщения Святого Духа Церкви. О первом говорится в 20 главе Евангелия от Иоанна. Второе сообщение Святого Духа Церкви произошло в день Пятидесятницы. В чем различие между этими двумя сообщениями Духа Святого Церкви? Первое сообщение Святого Духа относится к Церкви в целом, как к единому телу. В данном случае Святой Дух преподается не каждому из апостолов в отдельности, а всей совокупности апостолов как единому целому. Во время этого сообщения Духа апостол Фома отсутствовал, и тем не менее этот факт не сказался в дальнейшем на его апостольском достоинстве. ибо сама его принадлежность к апостольскому лику обусловливала его участие в принятии этих даров Духа Святого, которые были дарованы не лично, а апостольской двенадцатерице в целом. Это присутствие Духа не есть личное. В данном случае Дух Святой выступает как связь единства Церкви и дается апостолам совокупно как связь и власть священноначалия. При этом даровании Святой Дух не относится к отдельным личностям и не сообщает им никакой личной святости. Он выступает здесь как безличностная сила, служебная по отношению ко Христу, который и дает его. Такое неличностное присутствие Святого Духа в Церкви придает независимую от намерений и лиц объективность богослужебным действиям духовенства, сообщает объективный и обязательный характер постановлениям церковной власти, дает церковным соборам способность определять, выражать и заключать в точные догматические формулы, непостижимые для человеческого ума тайны. Вся эта деятельность Святого Духа относится к христологическому аспекту Церкви, но его деятельность в Церкви этим не исчерпывается. Помимо христологического, Церковь имеет еще и пневматологический аспект, аспект домостроительства Духа Святого по отношению к тварным человеческим личностям. Если христологическому аспекту соответствует дарование Святого Духа в вечер первого дня по воскресении, о котором рассказывается в 20 главе Евангелия от Иоанна, то пневматологическому аспекту соответствует сошествие Святого Духа в Пятидесятницу. В Пятидесятницу Святой Дух является уже не как служебная сила по отношению ко Христу, а как самостоятельное лицо Пресвятой Троицы, не зависящее от Сына по своему ипостасному происхождению. В данном случае Святой Дух выполняет не функцию единства и сообщается не всей Церкви как единому телу, но каждому члену тела Христова в отдельности. Святой Дух сообщает себя личностям, отмечает каждого члена Церкви печатью личного и неповторимого отношения к Пресвятой Троице, присутствуя в нем и делая его Сыном Божиим. При этом два аспекта Церкви, христологический и пневматологический, теснейшим образом связаны между собой. Чтобы освобождаться от греха и возрастать в благодати, необходимо все более и более укореняться в соединении с телом Христовым, как бы врастать в него, подобно тому, как ветвь прирастает к лозе. Но чем теснее это соединение, тем в большей степени становится способным человек воспринимать и усваивать обоживающую его благодать. И наоборот, чем больше мы исполняемся Духа Святого, тем полнее можем соединяться с телом Церкви. Итак, вот объяснение, которое мы прочитали в учебнике отца Олега Давыденкова, объяснение особенностей текста 22 стиха, 20 главы Евангелия от Иоанна. Здесь говорится о Святом Духе как о служебной силе по отношению ко Христу, а не как о самостоятельном лице Пресвятой Троицы. После чтения Евангелия, после исполнения стихиры после Евангелия, которой служит молитва Царю Небесный и исполнение богослужебных текстов, которые являются неизменяемой частью всеночного бдения, наступает такой момент, как чтение канона. Праздник Пятидесятницы имеет два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона и так далее. вторая песнь в обычном случае у богослужебных канонов отсутствует. Первая строфа каждой песни называется «Ирмос». В переводе с греческого это слово значит «связка». «Ирмос» как бы служит связкой между текстом самого канона, между тропарями канона и библейской песнью, которая по богослужебному уставу должна служить основой для канона, то есть стихами которой должны тропари канона перемежаться. Такой основой для первой песни богослужебных канонов является песнь, которую находим в 15 главе книги «Исход», песнь, воспетая евреями после чудесного перехода через Черное море, через Красное море. Ирмос первой песни первого канона как раз очень явно связан с этой темой, с темой этой именно библейской песни из 15 главы книги «Исход». «Понтом покры фараона с колесницами, сокрушая брани мышцею высокою, поим ему, яко прославися». «Понтом покры фараона с колесницами». «Понтом» — это перевод греческого слова «понтос», то есть «море», «покры» — «аорис» третьего лица единственного числа, то есть «покрыл он», то есть можно переводить «морем покрыл он фараона с колесницами». Греческое слово «понтос» иногда переводится на церковнославянский язык как «пучина». В пятом стихе 15 главы книги «Исход» мы читаем «пучиною покры их, погрязоша во глубине, яко камень». Это церковнославянский текст. Вот «пучиною покры их». Здесь тоже греческое слово «понтос» употребляется на месте слова «пучина». Итак, пучиной морской он покрыл фараона с колесницами, по-церковнославянски «понтом покры фараона с колесницами». Далее «сокрушаяй брани мышцею высокою», «сокрушаяй», то есть «сокрушающий». Эти слова перекликаются с третьим стихом 15 главы книги «Исход». «Господь сокрушаяй брани», «Господь имя ему». Слово «брань» здесь является переводом греческого слова со значением «вражеское войско» или «враг», то есть «сокрушающий врагов», «сокрушаяй брани», «сокрушающий врагов», «мышцею высокою». «Мышца» — перевод греческого слова со значением «рука от локтя до кисти», «мышцею высокую», то есть «сильной рукой». «Сокрушаяй брани мышцею высокую», то есть «сокрушающий врагов сильной рукой» или «могучей рукой», «поим ему, яко прославися». «Поим», то есть «давайте петь», повелительное наклонение в первом лице множественного числа, призыв ко всем молящимся, «давайте петь ему, ибо он прославился». «Пучиной морской он покрыл фараона с колесницами, сокрушающей брани могучей рукою, давайте петь ему, ибо он прославился». Сегодня на этом мы закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.